В тот же вечер Эллиот и Сильвия договорились встретиться через 3 дня вечером в апартаментах «Синяя птица» отеля «Мариотт» в Индианаполисе, чтобы окончательно распроститься. Ничего не могло быть опаснее для двух людей, очень любящих и очень неуравновешенных, чем такая встреча. К концу разговор стал совершенно невнятным. Оба что-то шептали, жаловались на одиночество и, наконец, решили встретиться и договориться. «Эллиот, а может быть, не надо?» «По-моему, надо». «Надо», — как эхо повторила она. «Разве ты сама не чувствуешь, что нам надо встретиться?» «Да, такова жизнь». Сильвия покачала головой. «Любовь. Какое это проклятие! Все будет хорошо, обещаю тебе». «И я обещаю. Куплю себе новый костюм». «Пожалуйста, не надо, ради меня не стоит».
«Тогда ради синей птицы, это же люкс».
«Спокойной ночи».
«Люблю тебя, Сильвия, спокойной ночи». Оба замолчали.
«Доброй ночи, Эллиот».
«Люблю тебя».
«Спокойной ночи, мне страшно». «Спокойной ночи».
Их разговор очень обеспокоил Нормана Мушари. Он положил на место отводную трубку, ему все было слышно. Все его планы могли рухнуть, если бы Сильвия забеременела от Эллиота. Их ребенок еще до рождения имел бы неоспоримое право на фонд Розуотера, независимо от того, признают Эллиота душевно больным или нет. А Мушари мечтал, чтобы управление фондом перешло к троюродному брату Эллиота, Фреду Розуотеру, который проживал в Пискантьюте в Род-Айленде. Сам Фред ни о чем не подозревал. Он даже не знал, что находится в родстве с индианапольскими Розуотерами. А Розуотеры из Индианы знали про существование Фреда лишь потому, что фирма Макалистер, Робджент, Рит и МакГи поручила очень добросовестному специалисту по родословным и частному сыщику выяснить, кто из ближайших родственников семьи носит имя Розуотер. Досье Фреда в секретных картотеках фирмы уже стало довольно объемистым, как и сам Фред, но все сведения собирались тщательно и очень осторожно. Фреду и в голову не могло прийти, что именно ему может достаться богатство и слава Розуотеров. Итак, на следующее утро после того, как Эллиот и Сильвия договорились о встрече, Фред по-прежнему чувствовал себя человеком самым заурядным. Пожалуй, даже зауряднее других, потому что впереди ничего хорошего не светило. Он вышел из пискантьюцкой кафе-аптеки, сощурился от солнечного света, сделал 3 глубоких вдоха и вошел в соседнее кафе с книжным киоском. Человек он был грузный, обрюзгший от кофе, оттяжелевший от пирожков. Бедняга Фред уныло проводил каждое утро то в кафе при аптеке, где пили кофе люди побогаче, то в кафе-киоске, где пили кофе кто победнее, и старался кому-нибудь всучить страховой полис. Вот почему Фред, единственный во всем городе, завтракал и в том, и в другом кафе. Фред с трудом протиснул свой живот к стойке, широко улыбнулся двум сидевшим там водопроводчикам и столяру. Он вскарабкался на табурет, и под его объемистым задом подушечка сплющилась, словно пастила. «Кофе с пирожком, мистер Розуотер?» — спросила придурковатая грязнуха за стойкой.
«Кофе с пирожком? Отлично! Честное слово, в такое утро лучше кофе с пирожком ничего не придумаешь!»
Кстати, про Пискантьют. Те, кто любил городок, звали его Пискун, а те, кто не любил, говорили Писун. Когда-то тут жил вождь индейцев по имени Пискантьют. Этот Пискантьют носил кожаный фартук, питался, как и все его племя, креветками, малиной и шиповником. Земледелие для вождя Пискантьюта было открытием. Кстати, таким же открытием для него стали головные уборы из перьев, лук со стрелами и вампумы. Но самым ценным открытием стали спиртные напитки. Пискантьют умер от белой горячки в 1638 году. 4000 лун прошло, и в поселке, увековечившем имя вождя, теперь проживало 200 очень богатых семейств и около 1000 семейств обыкновенных, которые кормились тем, что так или иначе обслуживали богачей. Жизнь почти у всех была серая, скучная, не хватало в ней ни мудрости, ни радости, ни разнообразия, ни хорошего вкуса. Жили безотрадно и невесело, как и в Розуотере, штат Индиана. Не помогали ни миллионные наследства, ни наука, ни искусство. Фред был хорошим яхтсменом и когда-то учился в Принстонском университете, поэтому его принимали в богатых домах, хотя в Пискантьюте он считался почти нищим. Жил он в унылом неприглядном деревянном домишке, крытом порыжелой черепицей, в миле от залитого солнцем побережья. Ради тех несчастных грошей, которые бедняга Фред приносил домой,
Он работал как лошадь. Он и сейчас трудился, озаряя широкой улыбкой и столяра, и обоих водопроводчиков. Трое работяг читали малопристойный иллюстрированный еженедельник, посвященный убийствам, сексу, всяким домашним зверушкам и детям, главным образом детям изувеченным. Журнал назывался «Американский следопыт», самый увлекательный журнал на свете. И читали его в этом кафе, тогда как в кафе при аптеке читался Wall Street Journal.
«Набираетесь культуры, как всегда», — заметил Фред.
Тон у него был приторный, приторный, как фруктовый торт. Эти люди относились к Фреду хотя и уважительно, но с некоторой опаской. Над его страховыми операциями они слегка подсмеивались, но в глубине души понимали, что он предлагал им единственно доступный способ быстрого обогащения — застраховать свою жизнь и поскорее умереть. И Фред втайне с горечью осознавал, что без этих людей, не попадись они на его удочку, он бы ни цента не заработал. Вел он дела исключительно с рабочим классом, а с яхтсменами-богачами, своими соседями, он нарочно разговаривал за панибрата у всех на виду. И это был чистый блеф, но все его клиенты попроще были уверены, будто эти хитрюги-капиталисты тоже застрахованы у Фреда, что было вовсе не так. Всеми капиталами богатых заправляли банки, адвокаты и маклеры где-то очень-очень далеко отсюда.
«Что нового в высших сферах?» —
поинтересовался Фред. Он всегда отпускал эту шутку по адресу следопыта. В ответ столяр открыл перед Фредом журнал, где во весь разворот красовалась фотография прелестной девицы под крупной надписью. Надпись гласила: «Ищу мужчину, который даст мне гениального ребенка». Красотка была танцовщицей. Звали ее Рэнди Геральт.
«А я бы не прочь прийти барышне на помощь», — небрежно бросил Фред. «Мать честная!» — столяр тряхнул головой, осклабился во весь рот. «Какой дурак откажется!»
«Думаете, я всерьез?» Фред свысока глянул на Рэнди Геральт. «Да я свою подружку на 20 000 таких Рэнди не променяю». Он нарочно нахмурился. «Уверен, что и вы, ребята, своих подружек тоже ни на кого не променяете». Фред называл подружками всех жен, чьих мужей он надеялся застраховать. «Я ведь ваших подружек хорошо знаю», — продолжал Фред. «Знаю, что у вас ума хватит, и ни на кого вы их не променяете. Грех забывать, ребята, какие мы счастливцы. Повезло всем четверым, только и остается, что благодарить Создателя за такое счастье». Фред помешал кофе. «А уж я без своей жены ничего бы не добился, верно вам говорю». Жену его звали Каролиной, у них был сын, некрасивый толстый мальчик, унылое существо по имени Франклин Розуотер. Сама Каролина в последнее время пристрастилась к выпивке, завтракая со своей богатой подругой Аманитой Бантлайн, известной лесбиянкой.
«Кстати, я для нее все сделаю, что могу», — сказал Фред. «Но все же мало сделал, мало, клянусь богом. Ради нее надо бы куда больше стараться».
У Фреда от волнения даже горло перехватило. Фред знал, что проявить волнение тут вполне уместно. Даже надо почувствовать комок в горле и почувствовать по-настоящему, иначе со страховками ни черта не выйдет.
«А ведь есть много такого, что и бедный человек может сделать для подруги жизни», — сказал Фред. «Многое можно для нее сделать».
Фред умиленно закатил глаза. Сам он стоил 42 тысячи долларов, конечно, после смерти. Фреда часто спрашивали, не родственник ли он знаменитому сенатору Розуотеру. Фред, ничего толком не зная, обычно отвечал уклончиво, примерно так. «Кажется, какое-то дальнее родство. Точно не знаю». Как и большинство американцев с более чем скромными средствами, Фред ничего не знал о своих предках. А знать о них можно было вот что. Род-Айлендские Розуотеры происходили от Джорджа Розуотера, младшего брата недоброй памяти Ноя. В начале гражданской войны Джордж собрал в Индиане отряд стрелков и повел их на соединение с почти легендарной бригадой «Черной шапки». Под командой Джорджа воевал и один деревенский дурачок, Флетчер Лун, которого Ной послал вместо себя. В сражении при Коровьем Броде артиллерия генерала Стонуолла Джексона сделала из Луна котлету. При отступлении через болото к Александрии капитан Розуотер выбрал минутку, чтобы послать брату Ною такую записку.